Пожалуйста, мои братья и сестры, друзья, время, когда снова и снова наше внимание будет обращено к Священному Писанию, я прошу взять ваши Библии и обратить внимание сегодня на последнюю книгу Ветхого Завета. Мы с вами так шаг за шагом все-таки приблизились к тому, что познакомились, насколько это у нас была возможность, мы были способны услышать, помыслить, принять, познакомились с Ветхим Заветом. Сегодня у нас знакомство с последней книгой, и так вот Бог усмотрел, что знакомство с последней книгой, которая напрямую указывает внимание, направляет внимание на Христа, мы с вами приближаемся к Рождеству. Через неделю, даст Бог жизни, мы с вами встретимся здесь для того, чтобы уже поклониться Богу и еще раз вспомнить то событие, когда Сын Божий принял образ человека, пришел на эту землю. Книга пророка Малахии. Я хочу предложить прочитать несколько стихов из первой главы и затем предложить, думаю, что очень интересные, полезные и ценные размышления для нас с вами. Книга пророка Малахии. Сначала первые три стиха и затем с 6 по 8. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Стих 6. «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». Вот с таким вот интересным размышлением Малахия, Господь через Малахию обращается к народу израильскому. Заключительная книга Ветхого Завета, и хронологически она последняя из написанных в Ветхом Завете. Малахия пророчествовал во времена Неемии. Вы знаете такую личность, очень интересную. Мы рассматривали его книгу ранее. И его пророчество попадает где-то на 400-е годы до рождения Христа. К этому времени храм уже был восстановлен. Проходили служения. Интересно отметить, вы, наверное, я понимаю, может, сложно запомнить даты, но помните, мы говорили о том, что при Агее и Захарии храм восстанавливался после плена. Где-то в 515 году храм был освящен и проходит где-то лет 60-70 и пророчествует Малахия. Обратите внимание, что к этому времени уже проходили богослужения, в храме проходили положенные жертвоприношения, и народ, возвратившийся из плена, надо прямо говорить, стал очень пассивным, очень холодным по отношению к Богу. И это отношение людей к Богу и народа израильского, безусловно, побудило Малахию, Господь побудил его сделать очень серьезные обращения к народу израильскому. Это в общем небольшой фон того, о чем мы, в каком, вернее, окружении проходило написание этой книги. Мы, если Бог продлит жизнь, далее, как говорили, подведем еще итог, возможно, одну-две встречи проведем для того, чтобы, в общем, проанализировать то, с чем мы познакомились, Ветхий Завет, и, может быть, немножко коснуться вот того времени, о котором Библия ничего не говорит. Так называемый межзаветний период, 400 лет, в котором в народе израильском проходили очень-очень серьезные изменения, очень серьезные. Но о них Писание не говорит ничего. Имя Малахии означает «вестник Иеговы». или точнее, мой вестник, но это сказано от лица Иеговы, от лица Бога. То есть Малахия – это вестник или посланник Иеговы. Несколько слов позвольте предложить, сказать относительно содержания книги Малахии. О чем эта книга? Это всегда важно. При всем том, что, друзья, мы понимаем, что мы не можем выходить за рамки этой книги, но это важно для нас углубляться немного в атмосферу из Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, и понимая то, что вся Библия, она полезна для научения, обличения, наставления в праведности. Поэтому давайте мы посмотрим вот на то, что ценно сегодня и для нас, христиан. Почему это, друзья, важно? Важно видеть характер Божий, важно видеть отношение людей к Богу. Почему? Брат свидетельствовал о проповеди Евангелия в современном мире. Чем больше мы понимаем Бога, Его характер, тем легче нам воспринимать реакцию людей. И даже сегодня. И тем легче нам доносить вот этот Божий характер. Итак, о чем эта книга? Книга выражает Божье обличение народу за неправильное богослужение и нарушение Божьих принципов. Друзья, и это при том, что народ возвратился из плена, получил Божье благословение, отстроил город, отстроил храм, затем отстроил город, но почему-то холодное состояние вновь возвратилось уже в сознание еврейского народа. Единственное, что, о чем мы можем с уверенностью говорить, что после возвращения из вавилонского плена евреи уже не практически кланялись идолам. Вот это вот желание поклоняться идолам 70-летним пленом напрочь было отбито у израильского народа. С одной стороны, вроде бы неплохо. Господь привел их в чувство, и они перестали кланяться идолам. Изменилось ли состояние людей после этого? Мы видим из этой последней книги Ветхого Завета, нет, не изменилось. Народ имел очень негативное отношение как к богослужению, так же к тому, чтобы слушать и Божьи заповеди. Первые две главы – это обличение греха народа, и последние две главы в этой книге, всего четыре главы, третья, здесь написано третья и четвертая главы – это описание суда для согрешивших и благословения для покаявшихся. Это в общем. Немножко больше о содержании. Эта книга написана в форме диалога с Богом. Хотя точнее, нужно сказать, даже не в форме диалога, а в форме спора людей с Богом. Ну так, мягко сказано, в форме диалога. Интересно, друзья, откуда вот этот диалог, откуда он берется? Вот этой особенностью книга пророка Малахии очень ценна и сегодня для людей, которые носят имя христиан. Почему? Я знаю, друзья, что у многих из нас возникали и будут возникать вопросы из-за непонимания Бога. Вот эти вопросы, которые здесь ставит Малахия, это не вопросы из его головы взятые. Он член общества израильского, он общался с ними. И вот эти вопросы, которые он ставит Богу, это вопросы, которые он озвучивает. Это то, что выходило из сердец евреев, и он просто их суммирует и представляет эти вопросы к Богу. И уже от имени Господнего, как Божий пророк, он на эти вопросы отвечает. Итак, это спор, реальный спор. Шесть дискуссий, очень коротко, друзья, мы не будем подробно это рассматривать. Шесть дискуссий, спор о любви Божьей. А вот, Господи, докажи нам, что Ты нас любишь. Осмелились вот так вот евреи ставить этот ультиматум Богу. Дальше, спор о почитании Бога и страхе перед Богом. Спор о верности, спор о Божьей справедливости, спор о покаянии, спор о речах, произносимых против Бога. Вот так, друзья, немного вот о том, о чем говорит эта книга. Я хотел бы, чтобы мы особое внимание обратили на то, что ценно может быть для нас в этой книге. Уроки содержания. Они достаточно серьезные. Я смею сказать, очень тяжело было ограничиться каким-то определенным количеством мысли, которую хочу предложить вам. Почему? Потому что настолько эти четыре главы в этой книге пропитаны ценностью, что, простите, просто теряешься. Но как можно вот такой огромный материал просто представить нескольких пунктов? Ну, то, что удалось сделать, позвольте предложить вам и пригласить вас порассуждать именно об этом. Итак, первое, что можно видеть, полезный урок для нас с вами сегодня, это непонимание Божьих путей, безусловно, приводит к разочарованию в Боге. Непонимание Божьих путей приводит к тому, что человек разочаровывается в Боге. Я смелюсь сказать, это сегодня причина, почему люди уходят из церкви. Это одна из главных причин. Когда люди не понимают Божьи пути и начинают в Боге разочаровываться. Я смелюсь сказать, это главная причина. Даже для нас, христиан. Мы можем прикрывать ее в других словах выражать их. Ну, вы знаете, вот английский, знаете, вот не так служение, вот не так проповедь. Друзья, это все второстепенное. Это все второстепенное. Самая главная причина, почему люди уходят от Бога, уходят из церкви, они разочаровываются, потому что не понимают Божьих путей. Поэтому даже вот этим одним пунктом это для нас. Мы обратим внимание на то, в чем проявлялось это непонимание Бога. И вы реально понимаете, есть непонимание Бога, конечно, выражается в каком-то недовольстве. Поэтому неудивительно, что евреи стали возмущаться и, смотрите, не просто спрашивать Бога, а ультиматумы ему заявлять. А как вот это? А как вот это? Друзья, я понимаю, что многие из нас, которые, возможно, имели внутренние переживания, они открыто вот так не говорили, как говорили евреи. Это описано в книге пророка Малахии. Но осмелюсь предположить, что в сердце вот так оно и происходит. На словах, может быть, мы не говорим прямо об этом, но в сердце это происходит. Смотрите, вот это сильное заявление, которое евреи ставят Богу. «В чем ты явил любовь к нам?» Во втором стихе мы это прочитали. Мои друзья, но это надо осмелиться Богу вот такой ультиматум ставить. Я думаю, что вам бы это не понравилось. Представьте себе, что ваш сын или ваша дочь вам заявляет: «Папа, мама, а в чем ты проявил мне любовь?» Скажите, у вас найдется что-то сказать этому сыну или дочери? Я смею сказать, первое, что это шоковая терапия, это дар речи отнимается, правда? Послушайте, ну как это так? Вспоминается одного сына, который просто действительно потерял всякую жене к матери, говорит: «Мама, я тебе куплю там флягу молока, потому что вот столько-то и выпил, когда ты меня кормила грудью, все, и мы с тобой ничего общего не имеем». Вот так он оценивает любовь матери. Друзья, Бог особую заботу проявлял к народу израильскому, и вдруг такое заявление: «В чем ты проявил к нам любовь свою?» Разочарование требует доказательства от Бога. Докажи, Господи, что это так. Размышление разочаровавшегося. Как разочаровавшийся человек способен размышлять? Я вот молюсь Богу, а Он не отвечает на мои просьбы. Он либо не может ответить, либо не слышит, либо не хочет. Поэтому зачем мне такой Бог нужен? Мои друзья, давайте так, как принято говорить, положа руку на сердце. Вспомним, было у нас что-то подобное в нашей жизни? Давайте скажем прямо, было. Пусть не в такой ярко выраженной форме, но нередко эти моменты вполне возможно у нас появлялись. Если это так, то книга пророка Малахии для нас. Что вот то, что мы внутри говорим, может быть, боимся вслух об этом сказать. Но Малахия открывает эти переживания. Поэтому эта книга сегодня для нас. Интересно, друзья, вот в чем, допустим, главная проблема была для евреев? Захария их убеждал. Это наша книга, которую мы до этого рассматривали. Бог явит славу, храм будет отстроен, придет Господь, храм наполнится славой. Помните, мы об этом говорили? И Бог это обещал. И вдруг проходит несколько десятков лет, они живут в нищете, славы в храме нет. Зачем нам такой Бог нужен? Ну, какой-то нашелся такой Захария, завел нас, мы так друженько храм достроили в надежде, что Бог нас вот благословит. А вдруг в нищете никакой славы нет? Согласитесь, что эти вопросы евреи вроде бы логически имели под собой основание возмущаться. Мои друзья, вот это один из серьезных вопросов. Непонимание Божьих путей приводит к разочарованию, к ропоту, к возмущению против Бога и к уходу от Бога и от церкви. Как здесь не вспомнить слова Исаии? Бог говорит через Исаию: «Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути», говорит Господь. Друзья мои, я понимаю, что даже вот одной этой мысли было бы достаточно, чтобы ее развивать и больше ничего не касаться. Ну, наше сегодня желание, в общем, познакомиться с книгой. У нас есть еще не менее важные уроки. Но подумайте, друзья, об этом. Не получалось ли в нашей жизни, что охладевание в служении Богу, в исполнении Его заповедей, связано в нашей жизни с нашим непониманием Господа? Почему Он так поступает? Итак, это первый очень важный урок, который очень ярко представлен буквально с самых первых стихов этой книги. Поэтому у Малахи нет времени на раздумья, на пространные вступления. Он сразу об этом говорит. Обращается к народу с этими серьезными размышлениями. Второй урок, который можно взять из этой книги, ответственность служителя за научение народа и верность этого служителя Богу. Никакая другая книга так серьезно не ставит вот этот вопрос относительно статуса служителя в Божьем народе, как это делает Малахия. Да, есть другие пророки, Иезекииль об этом пишет, другие пророки: «Горе пастырям вашим, я поружу ваших пастырей». Но посмотрите, здесь не идет речь о пастыре. Здесь речь идет о священниках. Вы понимаете, что пастырь один, а здесь речь идет о священниках, осмелюсь сказать, к которым и пастырь причислен. Итак, смотрите, несколько стихов. Давайте мы обратим внимание, очень серьезные стихи из этой книги. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, отче наш» — знакомое выражение, да? «Если я отец, то где почтение ко мне?» — говорит Господь. «Если я Господь, то где благоговение предо мною?» — говорит Господь Саваоф. «Вам, священники, бесславящие имя мое». Безусловно, священникам-то не нравится. Они говорят: «Чем мы бесславим Твое имя?» И что Господь на это отвечает? «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Подумайте, друзья, что за всем этим стоит? Да, ничего страшного, не первый раз такой хлеб приносим, ничего страшного, потерпит Господь. Возможно, они так не говорили, но их поступки об этом говорили. Смотрите, Господь ясно до этого четко сказал, как должно проходить богослужение, как должны приноситься жертвы. И священники, которые должны были стоять на страже чистоты богопоклонения, они первые подавали дурной пример народу. Вот почему люди стали в этом тоже сомневаться, и у них появился холодок. Мои друзья, если вы несете служение сегодня, это вас касается. Как вы относитесь к этому служению? Скажите, пожалуйста. Спустя рукава? Как пойдет, так пойдет. Друзья мои, это очень серьезно. Это серьезное предостережение. Еще текст продолжает Господь разговаривать со священниками. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим». Речь идет о потомках Левия. Здесь пророк говорит «он», то есть употребляется указание на Левия, на всех потомков. Поэтому здесь в единственном числе. Но текст ясно об этом говорит. Читаем далее. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведения, и законно ищут от уст Его, потому что Он – вестник Господа Саваофа». И серьезное предостережение. «Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф». Вначале он говорит о том, что ожидалось, каким был Левий в начале, первые священники. Но говорит, вы это сделали. Вы оказали, были соблазном для людей. Друзья мои, мы пойдем дальше, но мое желание, чтобы все-таки трепет внутри у нас за служение Богу хотя бы немножко появился. Ведь Бог спросит, от домослужителей требуется, чтобы он был верный. Мои друзья, большое ли вы служение совершаете или малое? Скажите, пожалуйста, вы чистый хлеб приносите на жертвенник или нет? Вы понимаете это символическое выражение? Вы понимаете, какое сердце у вас должно быть? У меня должно быть? Какой хлеб мы приносим Богу? Какое жертвоприношение приносим Богу? Да, новозаветные священники призваны приносить жертвоприношение. Речь идет о духовном служении, о созидании Дома Божьего. Какой хлеб мы приносим, друзья, как священники? Это очень серьезное предостережение об опасности пренебрежения в строгости Богопоклонения. А зачем вы это все выдумываете, мои друзья? Книга пророка Малахии очень строго стоит на библейских принципах Богопоклонения. Поэтому неудивительно сегодня, смотрите, сколько этих поползновений со всех сторон. А зачем это все? Зачем вы выдумываете? И так далее, и так далее. Друзья мои, да, возможно, люди что-то выдумывают. Поэтому сегодня всех касается назад к Писанию. Бог строго будет спрашивать за тем, как служение происходит в Его доме. И смотрите, одна из причин, почему люди уклоняются от Бога, братья, служители, это мы, если мы неправильно поступаем. Мы можем быть соблазном для народа Божьего, и наши, как вы относитесь к своему служению. Если вы спустя рукава относитесь, не удивляйтесь, что и церковь так относится. Очень серьезное заявление. Нельзя служить Богу спустя рукава по настроению. Если делаешь дело Божье, делай его как дело Божье. А если не делаешь его как дело Божье, не делай его вообще. Или другими словами, либо служи Богу, либо не служи, не надо играть в игру со служением. Друзья мои, дай Господь, чтобы это осталось в нашей памяти. И в завершении этой коротенького размышления об ответственности служителя, позвольте напомнить очень серьезный текст Писания. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Друзья мои, как вы делаете дело Господне? Как я делаю дело Господне? Если, вы понимаете, что такое небрежно? Если я его совершаю небрежно, друзья мои, какие бы у меня ни были погоны, проклят я. Я это понимаю. Простите, друзья мои, я не хочу вас огорчить, но если вы дело Господне делаете небрежно, то вы прокляты. Страшные вещи, правда? Это не против кого-то. Это истина Евангелия. Я понимаю, она не нравится. Но это то, как Бог смотрит на свое служение. Итак, друзья, давайте посмотрим очень серьезно на то, как каждый из нас совершает служение в Доме Божьем. А ведь каждому в церкви своей Господь дал дар. А вот как этот дар проявляется? Это второй очень важный урок в этой книге, третье. Непонимание Бога Отца разрушает взаимоотношения между верующими. Детьми Отца. Почему между верующими споры, друзья? Почему конфликты? Почему разделение? Малахия пишет, смотрите, очень сильные слова. Не один ли у всех нас Отец? Дальше. Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Мои друзья, не страшно? Знаете, мурашки по телу проходят. Если у нас один Отец, если один Бог нас сотворил, почему между нами вероломство? Один склоняется и говорит, Отец мой небесный. После него другой молится, Отец мой небесный. Ну и что другое, дикция. Ну, одному же Богу молится. Ну, почему между одним, который называют папочка, отче мой, Ава, отче, другой просто Отец Небесный, почему? Если этот Бога Отца признает за Отца, и этот также признает, почему между ними нет понимания? Согласитесь, неприятно, пишет Малахия, но он поднимает правду. Послушайте, говорит, на кого вы похожи? Почему, если вы молитесь одному Отцу, почему между вами такие отношения? Я понимаю, друзья, неприятное рассуждение, но это Священное Писание. Малахия действительно, позвольте сказать, выводит на чистую воду вот состояние людей и, как мы говорим, бьет в десяточку, бьет в точку. Говорит, что же вы делаете? То есть это обращение к сознанию. Почему это с вами происходит? Это третий очень важный урок из этой книги. Далее, четвертый. Непонимание Бога разрушает семьи. Непонимание Бога разрушает семьи. Проявляется жестокость к жене. И Малахия очень серьезно пишет, друзья, об этом во второй главе. Очень серьезное Божье предостережение. Позвольте прочитать несколько стихов. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Очень серьезно Малахия говорит об институте брака. И опять он говорит о муже, как о мужчине, и о жене, как о женщине. Причем одна очень важная истина, смотрите, никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Бог ненавидит развод. И здесь явно показано, жена юности твоей. Что это значит? Это та, которую ты девчонкой взял. И ты с ней прожил долгое время. Ты не можешь поступать вероломно против жены, которую ты взял как красивую невесту, когда она была молодая. Удивляешься? Время. Что происходит? Прожили 20-30 лет. Казалось бы, состояние нажили. Но все в доме есть. Нет, разбежались. Развелся муж с женой или жена с мужем. Друзья мои, тот, кто это делает, вероломно поступает. Я не могу по-другому это сказать. И смотрите, почему это происходит? Почему это вероломство в семье происходит? Потому что вот тот, кто вероломно поступает против жены или мужа, здесь больше идет речь, потому что более вероломный мужчина здесь, к стыду. Но этот человек не понимает Бога. Поэтому у него проявляется такое вероломство. Друзья, опять, я понимаю, что эту тему можно продолжать, и, но пойдем дальше. Это еще один важный урок, который виден в этой книге. Пятый урок. Неизменный Бог ожидает покаяния согрешивших. При всем том, что он видит положение евреев, храм отстроили, город отстроили, ну вот стали холодными, стали черствыми, стали возмущаться, бунтовать против Бога, ультиматуму ему заявлять. Послушайте, Бог Отец поступает, как действительно Бог Отец. Он не уничтожает этот народ, правда? Но он ожидает покаяния. Смотрите, что говорит Писание. Я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. С одней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь. И вдруг вопрос. Вы говорите, как нам обратиться? Друзья, послушайте. Сколько пророков до этого Господь посылал? И люди, позвольте сказать, давно верующие, Богу ставят вопрос, как нам обратиться? Ну, как нам обратиться? Друзья, очень важные мысли, которые здесь в этом тексте видны. Мы повторим, что мы говорим о том, что неизменный Бог ожидает покаяния согрешивших. Друзья, почему? Вы знаете свою жизнь. Вы знаете, что в жизни каждого из нас есть очень неприятные моменты, грехи, в которых К сожалению, может быть, мы до сих пор не раскаялись. И мы живем с этими грехами. У меня вопрос, почему мы сегодня живем? По одной причине, потому что Бог не поменялся. Поэтому мы живы. Мы живы, при том, что сердца наши могут быть нечистыми, не потому, что нам удалось спрятаться, и никто не видел моего греха. Мы живы при нашем неправильном положении отношения к Богу только потому, что Господь не изменяется. Он видит все. И Он обращается, и смотрите, очень сильные слова. Насколько просто и открыто звучит фраза. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Мои друзья, Бог ко мне обратится тогда, когда я первый сделаю этот шаг. А любовь Божья ко мне заключается в том, что Он меня об этом предупредил. Я это читаю в Писании. Он не будет вместо меня идти ко мне. Обратите на это внимание. Это очень серьезное заявление. Если ты в грехе, повернись в сторону Бога. Он силой тебя разворачивать не будет. Помните притчу о блудном сыне? Ушел, а потом пришел в себя. Повернулся и пошел. Итак, мои друзья, это важно для нас. Неизменный Бог ожидает нашего покаяния. И если для нас сегодня стоит вопрос, как нам обратиться, друзья мои, я думаю, что хорошо снова и снова обратиться к книге пророка Малахии. Она очень серьезно об этих вопросах говорит. Итак, неизменный Бог ожидает покаяния согрешивших. Еще очень серьезный урок в этой книге, их достаточно много. Предостережение против обкрадывания Бога. Можно у Бога обворовать? Интересное сообщение появилось в интернете. В Америке один из журналистов вел репортаж, а в это время в прямом эфире снял грабеж, ограбление банка. Тот, который обокрал банк, он пробегает мимо, он говорит, о, что это обокрали, банк обокрали. Вот так оно получается, друзья. Вот вроде готовил свой сюжет этот журналист, оказался, что в это время в карму попал грабитель банка, который выбегал, ну, его нашли, поймали. Ну, вот так, друзья, интересно, можно ли, банк-то можно ограбить? Поймают, не поймают, друзья. Ну, может быть, и не поймают. Ну, вы никогда этого не делаете, это грех, друзья. Но послушайте, это ладно, людей обокрасть. Послушайте, можно ли Бога обокрасть? Это единственный текст в Священном Писании, который говорит о том, что человек может Бога обокрасть. Мудрецы люди, правда? Все сигнализации обошли. Но здесь сигнализации никакой нет. Здесь дело много проще, дело в грехе. И смотрите, что об этом говорит Писание. Предостережение против обкрадывания Бога. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Фактически это нонсенс. Нет, конечно. Правда? Ответ напрашивается. Нет. Но что говорит Господь? А вы обкрадываете меня. Скажите, а чем мы тебя обкрадываем? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадывайте меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я понимаю, что сегодня христианам очень не нравится проповедь о десятине. Я понимаю, друзья, потому что нам всем жить тяжело в Америке. Друзья мои, ну, может быть, полезно бы почитать эти слова. Нуждается ли Бог в моих и ваших деньгах, как вы думаете? Если уже говорить прямо, все богатства земли в его распоряжении. Ему не нужны, если говорить так, что он бедный, ему нужно подать. Ему не нужны наши деньги. Но он через жертвоприношение ожидает от нас увидеть степень нашей благодарности Богу. Бог дает мне и вам зарплату, дает возможность что-то иметь. И Он ожидает, как я и вы будете относиться к тому, что Он вам дал. Почему один коллега, которого на колясочке водят, хотел бы зарабатывать, а у него нет возможности, он больной, он инвалид? У тебя есть возможность зарабатывать? Может быть, больше, чем у других? Что ты делаешь с этими средствами? Я понимаю, что это тоже очень серьезный вопрос, материальное служение. Но надо прямо сказать, что наше материальное служение показывает нашу благодарность Богу и нашу посвященность Ему. В каждом городе, если есть поместная церковь, конечно, она не может существовать без материального служения. Не может. И для того, чтобы она существовала, Бог в Священном Писании определяет очень важное служение материальное. И единственный пророк, единственная книга в Библии, единственный пророк, который прямо говорит о том, как Бог, какую оценку Бог дает тем, которые, простите, не участвуют в материальном служении. Я понимаю, опять неприятные слова, ну так написано, проклятием вы прокляты. О каком благословении можно говорить, друзья мои? Друзья, я думаю, что есть о чем нам поразмышлять. Я ничего не выбираю. Я должен на это смотреть открытыми глазами, равно как и каждый изучающий Священное Писание. Итак, с одной стороны, неприятные вещи, но обратите внимание, насколько они актуальны даже на сегодня. Хотя записаны были 2500 лет назад. Еще один урок – предостережение против пренебрежение служением, когда люди просто выступают против Бога. Смотрите, Малахия пишет, «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь». Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. Друзья, иногда может наступить у нас такой момент, что от нашей посвященности Богу мы способны устать. Ну, зачем это все? Ну, уже сколько лет одно и то же, вот ограничиваю себя. Зачем это все? Ну, толку-то какого? Ну, посмотри, вот процветает тот, нигде не учился, 2 класса имеет, там папа или там в удобном месте оказался в нужное время. Вот он миллиардером стал, а я учился там, и толку никакого, только дом за плечами имею, платить надо за лон, а ничего не имею. А тот, смотри, как он процветает, зачем, Господи? Я вот такой вот посвященный, зачем вот я вот себя ограничиваю? Малахия поднимает эти вопросы, говорит, послушайте, вы дерзите предо мной. Чем вы дерзите? Тем, что вы говорите, зачем это служение? Может быть, не надо? Может, немножко попроще? Take it easy? Ну, расслабься. Не надо так верить, как противники Божьи говорили, которые поменяли свое отношение, то у них не было сердца, а потом вдруг появился. Это я говорю о странах, откуда мы выехали. Они заявляют, ну, ладно, служите Богу, но не в такой же степени. Но не будьте фанатиками. То есть, какую проблему здесь поднимает Малахия? Это было у народа. Зачем так ревностно служить Богу? Мои друзья, вот такое отношение, такое так потихонечку, так это изи, так расслабься, это дерзость против Бога. Так представляет это Малахия. И последний урок, который хотел бы предложить, который можно видеть в этой книге, это поведение боящихся Бога. Хватит говорить уже о негативе, давайте посмотрим, как ведут себя боящиеся Бога. Что об этом пишет Малахия? Боящиеся Бога говорят кому? Друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. Друзья мои, поднимается глубина библейского христианского общения между верующими. Коротко назвать это можно взаимное утешение. Сегодня я утешаю кого-то, ему тяжело, завтра он меня утешает. Смотрите, где происходит это утешение? Боящиеся Бога говорят друг другу. Вот она суть библейского общения. И один видит трудность, и другой. Но это слова взаимного утешения. Видит все Господь. Слышит все Господь. Это действительно является для нас утешением. И очень важна, друзья, мысль. Малахия завершает, вот в 18 стихе пишет, и тогда снова увидите различия. Друзья, я хочу на эту деталь обратить внимание. Смотрите на это выражение. И тогда снова увидите различие между служащим Богу и неслужащим Ему. Это указание на приход Господа. Но здесь важная деталь – снова увидите различие. На что это вам говорит? На что это вам указывает? Мне явно показывает следующее, что служащий Богу резко отличается от неслужащего здесь. И только потому, что он здесь, на земле, отличается от неслужащего, вот это отличие будет видно там. То есть верующий не спрячется. Он как город, который стоит на вершине горы. Он свет для мира, как об этом говорит Христос. Итак, это важно, друзья. Что я могу сказать о моей жизни? Честно и открыто. Моя жизнь. Как я могу пока ответить себе на вопрос, я боюсь Бога или нет? Одно из определений из этого текста выходит следующее. Если моя жизнь, мое служение Богу не отличается от жизни этого мира, я Бога не боюсь. И все, друзья. Боящийся Бога отличается, жизнь его, образ жизни отличается от жизни не боящегося. И это серьезное обращение ко всем нам. Боящиеся Бога, они отличаются. Их жизнь, поведение, слова, внешность, дома, машины, речь, выражение лица – все отличается. Я не боюсь об этом прямо говорить. Тогда снова увидите различие между тем, кто служит Богу, не говорит, что он служит Богу. А вот подлинное служение Богу заключается в том, что служащий Богу резко отличается от неслужащего. Поэтому пусть для нас это тоже останется серьезным, друзья, тестом, серьезным экзаменом. А как быть? Насколько моя жизнь сегодня отличается от других? Насколько, на какую высоту поднимает Господь вот этот урок, даже в Ветхом Завете? Служащий Богу, жизнь его отличается от мира сего. И очень важный, друзья, урок для нас – это книга пророка Малахии и Новый Завет, несколько моментов, и у нас будет возможность наше размышление продолжить в молитве. Книга Малахии и Новый Завет. Указание на приход Иоанна Крестителя перед появлением Мессии. Малахия – это последний пророк перед тем, как должен прийти Мессия. Важно подчеркнуть, что практически никто из пророков ясно не говорит о том, что перед Мессией будет еще одна личность. После Малахии не было больше пророков. Смотрите, как Господь четко указывает и говорит о том, что Мессия придет. Но перед ним придет тот, кто приготовит путь ему. То есть явное указание на Иоанна Крестителя. Смотрите, что мы читаем в 4 главе Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Очень важное заявление. Господь ясно через пророка говорит, придет Илья. Чуть позже несколько слов о том, как Илья этот пришел. Но смотрите, в чем служение? Это важные мысли. Опять они требуют очень серьезного внимания. Одну из серьезных проблем, которую здесь поднимает Малахия в связи с приходом Ильи или Иоанна Крестителя, это серьезнейшие проблемы в семьях. Илья придет, и что он сделает? Обратите внимание. Сердца отцов повернет к детям, а сердца детей к отцам. Извечная проблема отцов и детей. Обратите внимание. Без Бога эта проблема не решается. Без Бога невозможно отцов соединить с детьми. Без Бога невозможно вот эту проблему разрешить. Обратите внимание, но она разрешима. Она существует. Почему она существует? Удаление от Бога. Непонимание Бога. И Бог видит эту проблему и посылает людей для того, чтобы эта проблема была разрешена. Это первая вот связь книги Малахии с Новым Заветом. Христос называет Иоанна Крестителя Ильей. Мы не будем читать эти тексты, вы их хорошо знаете. Христос явно Иоанна Крестителя называет Ильей. Помните этот разговор? Как же написано, что Илья должен прийти прежде? А Христос сказал, а он пришел. И тогда ученики поняли, что речь идет об Иоанне Крестителе. приход Ильи подтверждает, что Христос – это обещанный Богом. Илия придет перед Мессией, чтобы приготовить ему путь. То есть, если Илия пришел, значит и Мессия пришел. Это серьезная мысль, друзья. Если Илия пришел по пророчеству Малахии, значит и Мессия пришел. Это первое указание на приход Иоанна Крестителя. Указание на приход самого Христа. Очень сильное заявление делает Малахия. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф». Ведь Иеремия же говорил о том, что Новый Завет будет заключен. Но через кого он будет заключен? Малахия прямо говорит, вот придет этот ангел завета. Помните, когда пришел Христос, он прямо сказал, я пришел во имя Отца моего. Да, он пришел заключить завет. Помните, он говорил на Тайной вечере, сия чаша есть новый завет в моей крови. Иисус, Мессия, заключил этот завет. Но евреи отвергли на момент прихода Христа, первого прихода Христа, отвергли его. Христос говорит, я пришел во имя Отца моего. Вы меня не приняли, а другой придет в свое имя, и вы его примете. Друзья, я честно скажу, что нам, христианам, сегодня острота глубины вот этой мысли непонятна. Но для евреев она в голове сидит. Ведь должен прийти Мессия, завет с нами заключить. И вот об этом пишет Малахия. Что придет, это тот, кто заключит завет. Интересно, придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Прямое указание на приход Иисуса, на вход Его в храм. Еще одна связь, две связи Малахии с Новым Заветом. Утверждение величия завершающего Божьего суда над народами. Бог будет судить всю вселенную. Малахия пишет, «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». И параллельная мысль из книги Откровения. Малахия, последняя книга Ветхого Завета. Откровение, последняя книга Нового Завета. Там пророчество на приход, второй приход Мессии. Безусловно, и Откровение говорит о втором приходе Мессии. «После снятия шестой печати пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Итак, вот в этом заявлении, которое делает Малахия, подтверждается, что когда Господь будет судить землю, никто не устоит. Тогда и тот, у которого сердце, как сердце львиное, затрепещет. Об этом говорит Ветхий Завет. И последняя связь Малахии с Новым Заветом. Малахия утверждает суверенное право Бога в избрании, подтвержденное Новым Заветом. Это серьезный вопрос об избрании Господнем. Два текста, как параллельные хочу привести, из Малахии, из Нового Завета. «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Господь отвечает, «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же, я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал гору его опустошению». Обратите внимание, два брата. Это Божье право. Он избирает Иакова, а слово «возненавидел» не отдал предпочтения. Это не ненависть, по нашему человеческому пониманию, Господь там стал уже стирать его в порошок. Любить – отдать предпочтение. Ненавидеть – не отдать предпочтение. Итак, это очень серьезная теологическая мысль. Бог вправе избирать. И никто ему не может здесь дать указания. Аналогия, упустила аналогия последних книг Ветхого и Нового Завета. Пророк Малахия – это последнее пророческое обращение Бога перед приходом Христа. Для народа оставлены Моисей и закон. Последняя, четвертая глава Малахии звучит так, там слова. «Помни закон Моисея». Слово «помни» означает помни, действуя. Не просто заучи 10 заповедей, а живи ими. Итак, Малахия – последняя книга Ветхого Завета. Она оставляет людей с Моисеем и законом до прихода Мессии. После этого не было пророков. Евреям достаточно было иметь только Моисея и пророков, и закон, точнее. Помните, когда историю, которую рассказал Иисус о богаче и Лазаре? Когда богач просил, пусть вот воскреснет вот Лазарь, и тогда мои братья покаятся. Помните, что ответил Авраам? У них есть Моисей и пророки. Этого достаточно, друзья. Теперь посмотрите, вот это сходство вот положения Малахии в Ветхом Завете, смотрите, в Новом Завете, последняя написанная книга Библии – это Откровение. После нее, до второго прихода Христа, остается Христос и Писание. В Ветхом Завете до прихода, первого прихода Мессии, остается Моисей и закон. В конце первого века написана была книга Откровения. И после этого никакой книги больше не входит в канон. И Бог оставил христианство, человечество с теми же самыми принципами. Но только если в Ветхом Завете Моисей и закон, то в Новом Завете это Христос и Писание. И этого достаточно. Это очень серьезная, друзья, связь, которую мы можем найти вот между Малахией и Новым Заветом. Коротенькие выводы. После Малахии отсутствие пророков. Бог не посылал больше пророков. Это возможность проявить верность Писанию в ожидании Мессии. Как подготовился народ, очевидно или видно из Евангелия. Помните, как евреи приняли Христа, когда Он родился? Смотрите, Господь послал последнего пророка, Малахию. А после этого у вас есть 400 лет. Покажите, пожалуйста, насколько вы верны Писанию в ожидании Мессии. Аналогично и с Новым Заветом. Христиане имеют написанное слово и также имеют возможность проявить верность Богу в ожидании уже второго прихода Мессии. Степень покорности Богу можно определить по стилю жизни и глубине поклонения человека. Евреи имели Моисея и закон, но когда пришел Христос, они его распяли. Они спорили, возмущались, духовенство большей частью. Мои друзья, не похожи ли мы сегодня, как христиане, на вот то духовенство, которое было в первом веке? Христос пришел, Он уже явно себя проявляет, они спорят, или через Малахию, а где, докажи нам свою любовь. Что сегодня мы, как христиане, можем показать? Какую верность Богу, Христу и Писанию? Что можно сказать о верном донесении Евангелия его служителями уже сегодня? Бог строго спрашивал со священника в Ветхом Завете. А что можно сегодня сказать о вестниках Евангелия? Не похожи ли они на священников из книги пророка Малахии? Что можно сегодня сказать об отношениях между верующими? Если я отец, почему между вами непонимание? Почему вы вероломно поступаете друг против друга? Что можно сказать о семьях наших? Малахия поднимает вопрос семьи. Что можно сказать о посвященности верующих в служении Богу, включая материальное участие? Ваши ответы на эти вопросы. А боящиеся Бога и сегодня говорят утешительные слова друг другу. Потерпи, брат, потерпи, сестра. Они говорят, внимает Господь и слышит это, всю эту брань, все слышит, знает. И пред его лицом пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Итак, Малахия, вестник Господа. Какой вестник, друзья? Какую оценку вы дадите Малахи? Я не думаю, что его гладили по головке за такие резкие заявления, правда? Но так, когда Господь видит отступление народа, там не может идти речь о том, чтобы мы все хорошенькие, как нас Господь благословляет, как у нас все хорошо. Поэтому вот эти рассуждения Малахи пусть найдут отголоски или отзвук в нашем сердце. Это к нам, друзья. Может, сегодня и у меня есть в чем-то непонимание Господа, и это непонимание вылилось в какую-то крайнюю форму, может быть, негодование, ропота, возмущение, друзья мои. Если что-то вот из этих вопросов, которые мы сегодня затрагивали, во мне хоть немножко присутствует, я смелюсь себе и вам сказать, что-то у нас не так в нашем понимании Бога. Потому что наше, если действительно люди боятся Бога, чтут Его, вопросы в богопоклонении будут правильны, во взаимоотношениях между верующими будут правильны, в материальном служении будут правильны, в семьях к женам, к мужьям будут правильны, к детям, к отцам будут правильны, и будет почитание Священного Писания. Друзья, у нас есть хорошая возможность сейчас поклониться Господу. Я не думаю, что кто-то из вас огорчен, цели у меня никакой не было, может, против кого-то что-то сказать. Вот эта боль, которую я сразу ощутил, когда стал опять просматривать вот эти коротенькие 4 главы Малахии, но их невозможно просто представить в радостном виде. Простите, но невозможно было. Это боль Господня, когда Он видит состояние людей. Но цель одна – привести их к пониманию Бога. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». И с этими словами мне хочется сейчас пригласить всех нас помолиться. Обратиться к Господу, чтобы Он обратился к нам. Аминь. Давайте помолимся.